Элизабет Ницше, в Кольдиц. Бонн, воскресенье после Троицы, 11 июня 1865 года. Дорогая Элизабет, после такого прелестного, расцвеченного девичьими стихами письма, которое я от тебя получил, было бы несправедливо и неблагодарно заставлять тебя ждать ответа, тем более, что у меня предостаточно материала. Что касается твоей мысли, что истина всегда на стороне более сложного, то здесь я с тобой отчасти согласен. Тем не менее, сложно ведь постичь, что 2 + 2 не равно 4, но может ли такая арифметика быть истинной? С другой стороны, так ли уж сложно просто принять все то, в чем человек воспитывался, что постепенно укоренялось в нем, что слывет истиной в кругу родных и просто большинства добрых людей, и что вдобавок и в самом деле утешает и возвышает. Труднее ли это, чем в борьбе с привычным, ступая по неизведанной тропе и испытывая не только неуверенность, но нередко и угрызение совести, часто без всякого утешения, но неизменно преследуя вечную цель истины, красоты и добра, идти новым путем? Разве задача состоит в том, чтобы обрести такой взгляд на Бога, мир и гармонию, благодаря которому будешь чувствовать себя наиболее комфортным образом? Разве подлинному исследователю не должен быть прямо-таки безразличен результат его исследования? Разве исследуя, мы ищем покоя, мира, счастья? Нет. Истину, будь она даже страшнее и отвратительнее, чем можно себе вообразить. И еще последний вопрос. Если бы мы с детства верили, что вся благодать для души исходит от кого-то другого, нежели Иисус, скажем, от Магомета, разве не очевидно, что мы все равно были бы причастны той же самой благодати? Несомненно, одна лишь вера дает благословение, а не та объективность, которая за ней стоит. Я пишу тебе это, дорогая Элизабет, лишь как возражение на распространеннейший аргумент верующих, которые, опираясь на собственные внутренние переживания, делают вывод о безошибочности своей веры. Всякая подлинная вера и так безошибочна. Она выполняет то, что на нее возлагается, однако не дает ни малейших оснований для доказательства объективной истины. И вот здесь пути людей расходятся. Если ты стремишься к душевному покою и счастью, что ж, веруй. Если же хочешь посвятить себя истине, тогда исследуй. Между тем и другим есть еще множество промежуточных позиций, но в конечном счете все сводится к главной цели. Прости мне это скучное и не особо блещущее идеями рассуждение, но коли фундамент был так серьезен, тем более веселенькое здание собираюсь я на нем возвести. На сей раз я расскажу тебе о нескольких чудесных днях. В пятницу 2 июня я отправился в Кёльн на Нижнерейнский музыкальный праздник. В тот же день там открылась международная выставка. Кёльн в эти дни производил впечатление настоящей метрополии. Бесконечная пестрота языков и нарядов, неимоверное число карманных воров и прочих мошенников. Все отели, даже на самых виселках, заполнены, город чудесно разукрашен флагами. Таково было внешнее впечатление. Мне, как певцу, выдали красно-белый шелковый бант, и, прицепив его на грудь, я отправился на репетицию. Наш хор состоял из 182 сопрано, 154 альтов, 113 теноров и 172 басов. Тут же оркестр, в котором около 160 человек, из них 52 скрипки, 20 альтов, 21 виолончель и 14 контрабасов. Были приглашены 7 лучших солистов и солисток, всеми дирижировал Хиллер. Многие из дам отличались молодостью и красотой на 3 главных концертах. Они все выходили в белом, с синими бантами и с настоящими или искусственными цветами в волосах. Мужчины во фраках и белых жилетах. В первый же вечер мы заселись глубоко за полночь, в конце концов я заснул в кресле у одного старого франконца, так что поутру был весь согнут по частям, как перочинный ножик. Первый большой концерт состоялся в воскресенье, «Израиль в Египте» Генделя. С неподражаемым воодушевлением мы пели при 50 градусах по Риамюру. Билеты в Гюрценях на все 3 дня были распроданы. По всем отзывам, исполнение было превосходным. Были моменты, которые никогда не забуду. Когда Штегеман и Юлиус Штокгаузен, король басов, спели свой знаменитый героический дуэт, разразилась настоящая буря ликования. 8-кратное «Браво», трубы играли «Тушь», должно быть, 300 дам засыпали певцов своими 300 букетами. Вечером мы, бонцы, собрались было все вместе кутить, но были приглашены Кёльнским мужским певческим союзом в ресторацию Гюрцениха, где и провели полночи под карнавальные тосты, через 4-голосное пение и в обстановке всеобщего воодушевления. В 3 часа утра мы с 2 приятелями решили покинуть компанию, мы обошли весь город, звонили в двери и нигде не находили пристанища. Даже почта нас не приняла, нам пришло в голову заночевать в почтовых экипажах. Наконец, после 1,5 часов поиска, нам открыл ночной портье в отеле «Дюдом». Мы повалились на скамьи в обеденном зале и через мгновение уже спали. За окном серело утро. Через полтора часа пришел коридорный и разбудил нас, нужно было убирать зал. В юмористически отчаянном настроении мы отправились в путь, перешли через вокзал в Дойце и, позавтракав, прибыли на репетицию, где, попев малость в полголоса, я с превеликим энтузиазмом уснул по сопровождению тромбонов и барабанов. Зато на концерте, начавшемся в 6 и продолжавшемся до 11 вечера, я был уже бодрячком. Исполнялись ведь любимейшие мои вещи, от музыки Шумана к Фаусту до ля-мажорной симфонии Бетховена.